утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Восемь часов три минуты, точное пермское время. Это программа «Главное вовремя». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96,6 наша эфирная частота. В студии у микрофонов
Ярослав Богдановский
и Юрий Кищук. Всем еще раз доброе утро. 2-075-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер. До 9 часов утра мы вместе сегодня, как и обычно, впрочем, по будним дням на радио «Комсомольская правда» в Перми здесь, с вами на 96,6 FM. Как обычно, самые свежие новости, даты, люди, явления, о которых вспомним буквально через несколько минут. Ну и о добре поговорим сегодня.
Да, доброта – это та тема, которая, наверное, после праздников первая возникнуть должна быть у нас. Почему? Потому что все отпраздновали, все, куда теперь свои силы приложить? Так приложить их надо к доброделанию, наверное, скорее всего, чтобы ничего больше не натворить на вот этом ажиотаже, скажем так, новогоднем, мне кажется.
Сегодня, 15 января, стартует благотворительная акция «Умножай любовь». Проводит эту акцию благотворительный фонд помощи онкобольным детям «Берегиня». Татьяну Голубаеву, директора фонда, ждем с минуты на минуту в нашей студии. Но начнем мы, как и обычно, с информации о погоде и пробках. Что происходит у нас за окном сейчас?
Привычная погода на 96,6 FM.
А вот можно уже до субботы, в принципе, наверное, погоду не выпускать, потому что минус 4 все дни будет. А вот, но ощущается, как минус 9, говорят. Не знаю, я шел сегодня с остановки, и ничего минус 9 я не увидел. А теплая погода, снег кое-где также не почистен, извините. А вот, ну это к погоде, да, вроде бы. Хотя вчера мало падал. 3 метра в секунду, ветер юго-западный. Ну его, в принципе, вообще не чувствуется. 93% влажности, 751 миллиметр ртутного столба. А, ну, одевайтесь повесеннее, наверное, потому что в автобусах у нас тепло, в маршрутках и так далее, в трамваях. Вот и наслаждайтесь после новогодними днями, в работу вникайте скорее.
Ну, потому что не, все хорошо. Не увлекайтесь весенней все-таки одеждой, не забывайте, 15 января у нас.
Но тепло, тепло по-весеннему.
Что происходит на фактически календарно, впрочем, тоже зимних улицах Перми?
Дорожная обстановка.
Плотное движение сейчас в Перми по данным сервиса Яндекс.Пробки. 5 баллов по 10-бальной шкале. Так сервис оценивает дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки. Улица Чкалова от моста через железную дорогу до улицы Куйбышева. Улица Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до улицы Промышленной. Улица Чкалова от реки Ягошиха до Героев Хасана. На Промышленной улице тоже пробка. От Гамовского тракта до улицы Космонавта Леонова. И на Карпинского сейчас затруднено движение от проспекта Декабристов до улицы Стахановской. Повторюсь, 5 баллов по 10-бальной шкале, плотное движение, так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Ну что, как говорили раньше, к новостям.
К новостям нашего сайта permkp.ru можете в любое время дня и ночи зайти, почитать, много чего интересного, много чего позитивного и необходимого. Вот. Ну, 19 января приглашают нас собраться на остановке «Разгуляй», и потом пойти и посчитать птиц. Это вот не шутка, это на самом деле наши экологи занимаются этим. В прошлом году в Перми посчитали зимующих птиц на реках Ива, Мотовидыха, Данидыха, Гусянка, Ягошиха, Мулянка. Всего было замечено 665 водоплавающих птиц.
Названия-то какие? Гусянка. Птичьи просто.
Ну, конечно.
Название. Так, ну, кстати, горожане были у нас обеспокоены в прошлом году, в декабре, когда похолодало голодающими утками на Мотовилихинском участке пруда, вот где площадь остановка 905 года, площадь Восстания. Ученые тогда успокаивали. Птицы голодают, но не до такой степени, чтобы нужно было
их там спасать. Ну, птиц подкармливают везде, и как сам рядом с рядом с рекой Мулянка, могу сказать, бабушки сердобольные не только собачек кормят, но и птичек.
Ну, вот еще об одной птичке в следующем новости. На ласточку, теперь уже металлическая летающая птичка, летающая не по воздуху, а по рельсам, в РЖД снизили цены на билеты на ласточку маршрутом Пермь-Екатеринбург. С 14 января в вагонах с местами для сидения класса 2С, 2Е, 2Б действуют скидки 40% на откидные места, 20% на все остальные. Самый недорогой бюджетный билет на ласточку стоит теперь 575 рублей. Напомним, поезд запущен был 9 декабря. Из Перми «Ласточка» выезжает в 6 часов 27 минут утра, прибывает в Екатеринбург в 11.43, время в пути 5 часов 16 минут. Обратно из Екатеринбурга уезжает в будние дни, она в 17 часов 16 минут, прибывает в Пермь в 22 часа 52 минуты. Время в пути на обратном 5 часов 26 минут.
Но если цены на «Ласточку» снизили, то вот цены на тарифы в Пермском крае, ну вот, выросли. Рассказали нам в Министерстве по тарифам Пермского края, тщательный анализ провели, ну вот, сдерживают они общий рост, говорят, но все-таки общий рост платы за коммунальные платежи не превысит 3%, но поднимется на ОН и ЕЖ. А, например, тариф на холодную воду останется таким же, как в 2019 году. За водоотведение до 1 июля останется таким же, после чего повысится не намного. Ну вот, тариф за отопление, которым занимается Пермская сетевая компания, сейчас 1952 рубля, а с 1 июля повысится до 2025 рублей. Ну вот, жители, которые отапливают Т+, будут платить тоже немного больше, ну, буквально там не совсем так, 40 рублей, да, там.
Ну, главное цифру запомнить, 3%.
3%,
да. В таких, да, контрольных значениях обещают нам рост.
Ну, повысится, повысится, это уже не утешает.
Все растет, коммуналка тоже в том числе. Все идем к прорыву. Так, если серьезно, то прямо сейчас датская рубрика «Люди, явления, факты», о которых мы должны сегодня, 15 января, обязательно вспомнить.
Датская рубрика.
Так, ну что, с новейшей истории тогда начнем. Ну, давайте с новейшей истории начинать. 15 января, сегодня, празднуют свой профессиональный праздник работники Следственного комитета России. День образования Следственного комитета Российской Федерации. В 2011 году вступил в силу закон о Следственном комитете, подписанный 28 декабря 2010 года. Ну, относительно молодой, да, праздник, 9 лет сегодня.
А молодой, но строгий такой. Всех поздравляем, имеющих честь служить. Ну и... будьте честными и добрыми на своей работе, такой важной и суровой. Важным и суровым и действительно значимым человеком был Александр Сергеевич Грибоедов. 225 лет он родился назад. Был он послом, напомню. И, в принципе, «Горе от ума», по которому он известен, это один из 30 его произведений. Ну и человек, в общем-то, занимался посольскими делами и даже участвовал в войне. То есть... ну, мега-человек такой, который за родину, в общем-то, и сложил свою жизнь. Вот, что можно сказать? Наверное, все у меня.
Так, давайте еще одну дату посмотрим, вспомним еще одного выдающегося человека, еще одну дату очень быстро. 75 лет назад родился советский российский композитор, народный артист России Максим Дунаевский, автор классических музыкальных произведений, но не только классических, не только кантаты, не только сонаты он писал. Его музыка звучит более чем в 60 фильмах и 20 мюзиклах. «Мэри Поппинс. До свидания», «Граница. Таежный роман», «Мушкетеры. 20 лет спустя» достаточно вспомнить. Ну и еще одна дата, тоже из новейшей истории. Она такая контрастная, позволяет нам просто немножко посмотреть ретроспективно. Смотрите, 50 лет назад, в 1970 году, состоялась всесоюзная, так, перепись населения. В Пермской области, по ее данным, проживало 3 миллиона 24 тысячи жителей, больше, чем сейчас. В том числе в Перми тогда проживало меньше, чем сейчас, по крайней мере. Сейчас мы точно миллионник. Тогда, в 70-м году, 860 тысяч человек проживало в Перми. Вот таким был день в истории 15 января. Мы же прервемся буквально ненадолго и совсем скоро вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, будьте с нами на 96,6 FM.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов 16 минут на часах нашей студии. Продолжаем утреннюю программу на радио «Комсомольская правда» в Перми. 96,6 наша эфирная частота. В студию микрофонов по-прежнему Юрий Кищук.
Ярослав Богдановский. Присоединилась к нам директор фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. Доброе утро.
Татьяна, доброе утро.
Здравствуйте.
2075-96,6 наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. 2075-96,6 наш студийный телефон. И 8-342-2075-96,6 наш эфирный вайбер. 8-342-2075-96,6 наш эфирный вайбер. Для тех, кто не знает, фонд «Берегиня» занимается помощью онкобольным детям. Напомню, прямо сейчас в нашей студии директор фонда Татьяна Голубаева. Давайте мы от события давайте оттолкнемся, Татьяна. Давайте. Буквально сегодня стартует акция, называется она «Умножай любовь». Если я ничего не путаю, то ровно месяц остается до Международного дня детей, больных раком. Вот эта акция «Умножай любовь», она про что? Она про идею «помогите фонду», «помогите детям», что вполне понятно, потому что это профильная деятельность, да, ваша. Или это же вообще про заболевание, про в каком-то смысле даже пропаганду?
Ну, на самом деле она про любовь, потому что то, что мы делаем, то, с каким добром откликаются люди, которые помогают, это всегда идет от чистого сердца. Невозможно помогать вопреки чему-то или для чего-то, это вот точно. И да, Международный день детей больных раком, 15 февраля, это такая, ну, так сказать, международная, да, дата, в которую принято говорить о том, что очень в разных регионах по-разному очень эту дату интерпретируют. Где-то говорят, срочно помогайте, потому что, значит, там всем очень тяжело. Мы всегда идем от того, от той статистики, которая есть, от той данности, которая есть, что дети выздоравливают. Да, они попадают в сложную ситуацию, да, они долгое время находятся на лечении, но 8 из 10 детей побеждают онкологические заболевания. И это тоже это факт, да, с этим не поспоришь. И наша акция «Умножай любовь», когда она появилась 3 года назад, она стала вот именно таким идеей сопричастности, что да, у нас ну, всегда в фонде собирают пожертвования, да, это понятно. Но когда человек за пожертвование во время этой акции получает маленькое сердечко, и ты идешь по улице, и ты можешь увидеть совершенно незнакомого тебе человека с сердечком, там, на шапочке, где-то еще там, на шарфике. Вот хочется подойти и обнять. И это очень радует, это очень здорово, поэтому вот распространение, так сказать, любви и сердечек, оно... Я вижу, что
у нас же есть телефонный звонок, и мне и вопрос хочется задать, но и телефонный звонок подключить к нашему разговору. По-моему, Алексей Борисович присоединиться хочет, да, Алексей Борисович? Это вы?
Да, совершенно верно. Да,
ну, Сонов, вот. Я вас вот по дыханию уже узнаю. Здравствуйте, рада слышать вас.
То, что делает фонд, великолепно, замечательно. Но смотрите, вот на городском думе надо вот решать вопрос. Человеку, ребеночку ставят рак, диагноз рак. Тут же из бюджета должны выделять деньги на сопровождение родителям, учителям. Но это просто даже не ставится, понимаете? У нас 40% бюджета они освоить не могут. Но это вот, вот в чем проблема-то. То есть городской бюджет должен тоже эти деньги выделять детишкам. Что же такое? Поэтому
только... Спасибо, Алексей Борисович. Можно я тогда вопрос задам в продолжение ваших слов? Только напомню, телефон студийный 2075-96-6. Наш студийный телефон 2075-96-6. Наш студийный телефон. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Прямо сейчас в нашей студии Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня». Вот в продолжение вопроса Алексея Борисовича Бессонова, нашего постоянного и нами уважаемого слушателя. Ведь, если я правильно понимаю, при выявлении диагноза, связанного с онкологией, государство априори должно обеспечить всю необходимую там, медицинскую составляющую за счет государства, там, федеральный ли это бюджет, фонд ли медицинского страхования. Не, тут не суть, важны нюансы. Да? Тогда что остается, в хорошем смысле слова, остается на долю благотворительных организаций и почему благотворительные организации подключаются? Ведь это вопрос уже скорее, конечно, к государству. То есть можно ли обеспечить помощь детям, заболевшим онкологией, на таком уровне, когда общественность и не должна вроде бы подключаться, но пусть подключается в форме событийного волонтерства, ну, там, или больничного волонтерства. Ну, хочет человек порадовать детишек, да, но пусть он...
Но это же тоже работа. Чтобы организовать событийное волонтерство, больничное волонтерство, обучить и правильно, чтобы не навреди, да, это ведь тоже очень важно. Это тоже большая работа, которой мы тоже занимаемся. Просто, да, у государства есть механизмы, когда ребенок попадает в детский онкоцентр, но у нас есть случаи, когда мама только что-то заподозривает и может позвонить в фонд и узнать, как бы, а что делать дальше. И вот и таких случаев уже много. У нас есть мальчик Дамир, которым мама со мной связалась за полгода до того, как ему поставили диагноз. Ее просто она начала вот попадать в эту систему. Ей там невролог ее направил, да, там на МРТ. Она начала бояться и говорить, что вот что-то тут совсем не так, куда нам собирать чемоданы, куда нам ехать. И тут мы не говорим, да, давайте, придите к нам в фонд, и мы все сделаем за государство. Нет, у нас другая позиция. Мы наоборот, успокаиваем, говорим, что все хорошо, есть врачи, которые помогут, вы пройдете эти этапы, вы будете, ну, как бы вот получается, в той системе, которая здравоохранение есть, и очень важное замечание, что ни в одной стране мира онкология не лечится только на средства там, медицинского страхования либо государства.
То есть это нормальная практика?
Это нормальная практика.
Как минимум, это
нормальная практика. Да, это нормальная практика, когда есть участие общества в тех острых вопросах, которые возникают. Ну вот тоже зачастую очень частый случай, когда ребенку назначают препарат, который нет в данный момент в больнице, либо вот он, и нужно провести некоторые процедуры, чтобы он был. Пока эти процедуры идут, да, государство его поставит. Но сейчас ему надо, чтобы время не упускать, потому что каждый день это тоже как бы это очень важно, чтобы просто не пропустить тот момент, когда это надо. Поэтому мы являемся очень таким плечом у врачей, и мы с ними всегда на связи. То есть у нас мы не выросли с того, что как вообще зародился фонд. Мы пришли в детский онкоцентр, сказали, что мы хотим быть рядом. Мы хотим стать вашей опорой для того, чтобы вам просто было легко работать и какие-то моменты могли нами закрываться. А вот все про больничное волонтерство и про систему реабилитации, психологической реабилитации детей после выздоровления, это как раз вот то, что делает фонд.
Ну, вопрос вытекающий, наверное, вот вы говорили про Дамира, мальчика. Угу. А если семья столкнулась, да, то есть, ну, это же для многих звучит как приговор.
Да.
У моего ребенка вот онкозаболевание, да, то есть то самое страшное слово, да, рак там или что-то еще. А как, ну, вот фонд «Берегиня», да, вот для меня даже вот это, что оберегаете родителей, может быть, от самих себя же, то есть, а как... Какие должны быть последовательные действия у родителей, если им сказали, да, вы знаете, у вашего ребенка подозрение, но на онкологию? То есть...
Ну, тут на самом деле все всегда все индивидуально. У всех абсолютно разная реакция. И вот когда звонят, мы в первую очередь успокаиваем и говорим полевоньку статистику. Да? У нас даже есть книжка, которую мы выпускали прямо так печатная, где хорошие истории тех, кто выздоровел. Потому что всегда нужно знать, что есть как бы надежда, да, и есть возможность. У нас есть психолог. Прямо в онкологическом центре два психолога, которые помогают и детям как бы адаптироваться в той ситуации, в которой они оказываются, и родителям с ними работать. Но это всегда комплексная история. Здесь позвонить в фонд, да, можно. Мы все расскажем, мы расскажем какие-то этапы, будем рядом. Да, можно понимать, что, ну, почитать что-то, это тоже понятно. Но есть всегда другая... Зачастую мы останавливаем, когда родители говорят, мы сейчас там, значит, продадим машину, заложим квартиру, уедем в Москву. Вот в этих случаях мы стараемся все равно остановить, потому что мы знаем, что наши врачи, вся онкологическая как бы, помощь, она строится всегда на постановке. Один врач не может поставить диагноз. Он всегда консультируется, несколько центров они как бы ставят диагноз. Да? То есть мы всегда объясняем, что все врачи находятся на связи. Если нужно будет вам поехать в федеральный центр, вы поедете с спокойно за счет государства, там либо мы поможем билетами, если это еще не будет инвалидности, а там тоже некоторые проволочки в этом плане бывают. И вот это очень важно понимать, что как бы не паниковать, есть хорошая статистика, и нужно доверять своему врачу, главное видеть в своем враче человека, а у нас все детские онкологи очень человечные и открытые. Они, конечно, как любой человек, могут как бы как-то резко сказать, но не тогда, когда только ставится диагноз. Это всегда происходит очень камерно, очень спокойно и в таком как бы...
Может быть, некорректная постановка вопроса, но тем не менее. Вот есть одна из теорий возникновения онкозаболевания, что это связано, скажем, с возрастными особенностями организма,
нет,
да? Что вот дети-то почему подвержены? Это я все к чему? Как не просмотреть? Есть какие-то универсальные вообще рецепты? Или тот факт, что маленький человечек тоже, к сожалению, и таким заболеванием он
подвержен. Да, маленький человечек тоже подвержен. Нет стопроцентных наследственных ли факторов, генетика ли, врожденная ли. Этого нет стопроцентной как бы, ну, ответа, да, на этот вопрос. Поэтому надо быть просто внимательным к своим детям, к своему здоровью тоже, кстати. Это тоже очень важно.
То есть регулярные положенные медосмотры проходим.
Да.
Необходимые анализы сдаем.
Да.
Не относимся к походу к терапевту, педиатру как к формальности.
Да, задаем побольше вопросов, спрашиваем, там, если что-то беспокоит, дополнительное обследование, и, в принципе, все.
Ну, мне кажется, не гуглим. Вот это вот важный момент, когда не надо гуглить, не надо
по интернету.
Но все равно же работает над тем, чтобы позитивная информация тоже была. Это, кстати, одна из таких вот как бы таких очень историй, что в медийное пространство вырываются негатив. Это тоже очень важно.
Давайте мы эту тему продолжим обязательно, но сразу после рекламы и новостей они будут короткими. Напомню, прямо сейчас в нашей студии Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня». Программа «Главное вовремя». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. Прямо сейчас реклама и новости. Будьте с нами.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Продолжаем программу «Главное вовремя». Напомню, прямо сейчас в нашей студии директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. 2-075-96-6 наш студийный телефон. 2-075-96-6 наш студийный телефон. И 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Но давайте мы по традиции в середине часа на 96.6 FM коротко о пробках расскажем к этой минуте. 6 баллов по 10-бальной шкале движения затруднено в городе. Сейчас крупнейшие пробки: улица Куйбышева от улицы Яблочкова до улицы Чкалова, улица Карпинского, Столбовая, улицы от проспекта Декабристов до шоссе Космонавтов и шоссе Космонавтов от Советской Армии до улицы Столбовой. И на правобережной части города у нас тоже пробка длиной 1,5 километра, улица Спешилова, движется со скоростью 10 км в час на участке от улицы Маршала Жукова до улицы Борцов Революции. Просыпается город, и движение с каждой минутой все более и более плотным становится. Уже 6 баллов по 10-бальной шкале. Напомню еще раз, студийный телефон 2-075-96-6. Прямо сейчас в нашей студии Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда помощи онкобольным детям «Берегиня», и говорим мы о том, как, ну, умножить добро, да?
Как умножить добро, и вот если даже идти вот от наших, от нашей этой темы оттолкнуться, которую ты сейчас затронул, о пробках, да, но многие живут люди, которые сталкиваются с вот этим страшным диагнозом далеко от Перми, то есть там где-нибудь, не знаю, там Борда, Куеда, да, там что-то, большие города вот такие, и чтобы приехать в Пермь и, ну, просто хотя бы пройти обследование, нужно где-то остановиться. И вот фонд, ну, насколько я понимаю, у фонда есть специальная квартира для таких людей, для таких,
да,
родителей.
Есть проект «Дом рядом», как раз позволяет нам вот оплачивать аренду двухкомнатной квартиры, в которой останавливаются ребята, ну, мама с ребенком чаще всего, либо папа с ребенком, которые приезжают на дообследование, которые приезжают на поддерживающее лечение, поскольку когда ребенок попадает сам в стационар, он находится там, а как только у него заканчивается основной курс лечения, примерно через 9-11 месяцев, его выписывают, и ему нужно переезжать уже периодически раз в 3 месяца. Поэтому такая возможность у семей есть, и мы прекрасно понимаем о том, что, если честно, когда мы начинали этот проект, у нас была 3-комнатная квартира. Вот, у нас жило одновременно 3 семьи, ну, 3 мамы с ребенком, 3 пары, так сказать. И мы думали, что как бы мы сейчас еще будем вторую брать, но так выяснилось, что родителям стеснительно. И это вот то, как бы, ну, это прекрасно понятно, это все человеческий фактор, когда сложно попросить помощи, да, когда сложно обратиться. У нас некоторые родители пишут: извините, пожалуйста, но вот мне очень надо. И это нормально. Мы работаем для них, мы работаем для того, чтобы было не страшно, не больно, как бы, да, и чтобы все приходило вовремя. Но, тем не менее, всегда есть обратная сторона медали, когда они не очень бы и хотели с фондом общаться. То есть они, в принципе, не хотели себе этого заболевания, да, и у них нет прямо такой потребности. А «Дом рядом» — это как раз тот проект, который находится прямо вот, ну, вот рядом с онкологическим центром, недалеко, в пешей доступности. И мы очень рады, когда квартиры заполнены, когда есть заявки, которые могут поступать.
Татьяна, а вот такой нюанс. Смотрите, ведь большинство из нас, ну не каждый, не будем так уж обобщать, большинство из нас так или иначе сталкивались с предложениями стать благотворителем, ну, например, там в торговых сетях, да, крупных. Uh-huh. И здесь не важно, от какой организации, да, uh-huh, было это предложение. В социальных сетях можно очень часто столкнуться с призывом: ну вот мой ребенок погибает, онкология, вот реквизиты для перечисления. Нисколько не обесценивая идею самостоятельного сбора средств. В чем все-таки разница? Вот смотрите, есть фонд, в том числе фонд «Берегиня», работающий в тесной связке с больничным персоналом. А есть попавший в беду родитель ребенка, который бьет тревогу в социальных сетях, бьет тревогу в средствах массовой информации, то есть тем путем, каким он, тем путем доступным ему. Есть все-таки разница, подчеркиваю, нисколько не обесценивая другие пути?
Разница в чем? Как маме станет спокойнее?
Как лучше сделать, как правильнее?
Этого рецепта нет. На самом деле, все же очень сильно зависит от личного, как бы, ну вот от личного спокойствия. Когда я успокоюсь, когда я сделал все. Да? И тут совершенно есть у нас куча реальных случаев, у нас уже больше там 700 детей в базе, и мы прекрасно понимаем, что это все ребята, которые прошли через нас, это те семьи, с которыми мы общались, да. И были случаи, когда у нас был открыт сбор на сайте фонда, да, когда мы говорили маме, что все хорошо, мы, значит, оплатим, не переживайте, там, гарантийное письмо отправили, куплено там и так далее. И родители все равно начинали, ну, так сказать, поползновение в социальных сетях. Вот там мы знаем, что нам фонд собирает, но мы еще на всякий случай подсобираем сами. Это всегда история очень сложная, именно как для системы, которой являемся мы, да, ну как бы вообще в принципе как общественная организация, потому что люди начинают думать, а почему мама вот тут на карточку собирает, а тут еще кто-то собирает, и чаще всего это бьет именно по вот как бы по институции в принципе благотворительности, по благотворительным фондам, по тем организациям, которые находятся рядом. Здесь личный выбор каждого. Мы не имеем права запрещать, но мы имеем право маме, как бы родителям, немножко ограничить, сказать, что на те средства, на ту цель, на которую мы собираем, если мы собираем на оплату там, того-то, да, там, лекарства, вы не можете у себя в социальных сетях собирать дополнительно еще вот эти деньги на это же самое, как бы объясняя там хоть чем.
Ну, я задал этот вопрос к тому, что вот эта связка между больницей и фондом, она ведь, ну, не то, что не лишняя, не случайная. Понятно, что она не случайная и не лишняя. Она же во многом и определяющая.
Ну, да, конечно, мы очень часто перепроверяем информацию. Мы очень часто, я имею в виду, когда видим что-то в социальных сетях про ребенка, на которого собирают, про которого нет потребности, так сказать, ну, прямо вот такой. То есть система все обеспечивает, все хорошо, имею в виду государственное. А все равно хочется, чтобы была подушка безопасности.
Еще один вопрос. Вы сказали, мы пришли в онкодиспансер, да. мы сказали, хотим быть полезными вам. Мы это кто?
Мы это вот учредители фонда, которые пришли с членами семьи и сказали, что они хотят быть полезны.
Это женский фонд с точки зрения руководства и персонала, да?
Да, да.
То есть это, как правило, женщины, чьи детишки?
Нет.
Или не обязательно?
Нет, не обязательно. У нас вообще, в принципе, изначально в команде не было девочек, так сказать, да, вы все-таки все девочки. Девочек, которые сами пережили это заболевание. Сейчас есть уже в команде такие люди, и как бы они пришли уже после того, как закончили лечение.
Ну, то есть это была не идея благотворительности вообще, там, всеобщего добра, а конкретное такое прикладное добро, если так можно сказать про
нет, это было,
добро. Прикладное, но в смысле, было... вот есть больница, и есть пациенты, и в связке с больницей, с людьми в белых халатах вы идете?
В связке с больницей, в связке с системой, так сказать, потому что мы понимаем, что в любом случае мы ни в коем случае не забираем на себя что-то, да, глобальное. Мы сейчас всех заберем и тут где-то что-то с вами сделаем. Нет. И это была именно история про то, что можно тратить деньги куда угодно. Можно покупать себе там 10-ю сумку, но хотелось именно вот Берегине, хотелось создавать тот ресурс, который мог бы помогать врачам и быть рядом с пациентами.
Ну вот насчет покупать ту же сумку, тогда, если можно, перейдем, может быть, так вот к благотворителям. Как-то вы отслеживаете, все-таки это вот те, кто действительно идет покупать другую сумку, то есть, ну, бизнес-вумен, да, там, не знаю, бизнесмены, преимущественно вот с сердечками, которые потом ходят по городу, или же это те люди, которые, может быть, сами столкнулись, то есть вот сколько их вообще на наш миллионный, как мы вот, да, то есть выяснили город, много ли таких людей с сердечками?
много людей с сердечками, и чаще всего это благотворитель, да, жертвователь, это человек, который просто откликнулся на то, что ему, на то, что ему важно, на то, что ему ценно. Это не... Вот если вы сейчас говорите про социальный статус жертвователя, то здесь нет никакого критерия, мы никак это не можем отслеживать, да. Да, мы знаем, что средний, так сказать, средняя сумма пожертвования — это примерно 220, там, чуть ниже рублей. Это абсолютная, как бы там, чашка кофе, там, и там, стакан сока, что называется. Это вот обычный...
Меньше среднего чека в магазине, да?
Ну, да, да, меньше среднего чека. И именно это составляет основную, как бы, долю всего, что приходит в фонд, и всего, что... Поэтому и люди с сердечками ходят совершенно разные тоже.
Но не только деньги, кстати говоря. Вот,
да, да.
Это ведь еще и
силы,
волонтерство.
Силы, ресурсы, конечно.
До рекламы не так много времени, но не открою большой тайны. Довелось просто в качестве журналиста посотрудничать с фондом «Берегиня» не так давно. Знаете, я не очень верил, например, честно, мне было так стыдно, когда, значит, звонишь волонтеру, значит, члену молодежного парламента городского, думаю, ну, и молодежный парламент сюда же, значит, вот, благотворительности, значит, окунулся, значит, подумал, цинично я, значит, типа того, что и депутаты туда же, да, наши молодые. Нет, оказывается. Оказывается, люди искренне творят и делают добро, тратят свое личное время, личный ресурс. И очень хорошо, что у нас молодежные парламентарии в том числе занимаются этим. Дело не в парламентариях. Человек, работающий водителем, бросая после смены, там, 12-часовой, по первому же звонку, бросает все свои дела, бросает, ну, в кавычках, бросает свою семью и перевозит там вещи, еще
ребенка,
что-то.
Да.
Еще что-то.
Ну, он, смотрите, не по первому звонку, но у нас существует на самом деле целый отряд волонтеров.
Образно.
Мы их, да, мы как бы готовим к тому, что если есть автоволонтеры, которым есть задача, да, которую нужно сделать, мы как бы заранее прозваниваем. Есть, конечно, те, кто бросается на амбразуру и может что-то отодвинуть, мы за это тоже очень благодарны. Есть фотоволонтеры, там есть вот волонтеры-профессионалы, так мы их называем, это когда человек тратит личное время не как сам человек, а как он профессионал. Поэтому вот Ярослав как раз вот пример профессионального пробоно-волонтерства, так называемого. Да? И это на самом деле есть событийные волонтеры, есть ребята, которые больничные волонтеры, которые тоже обучены и круто это делают.
Давайте мы обо всем этом обязательно расскажем, но сразу после рекламы. Она будет короткая, прямо сейчас на 96.6 FM.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Главное вовремя оказаться в нужном месте в нужное время. Вот все мы здесь на 96.6 FM. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Программа «Главное вовремя», в студии Юрий Кищук.
Ярослав Богдановский и директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. Ну вот, заговорил Ярослав уже о волонтерах. Но действительно, я согласен с Ярославом, что тоже где-то закрадывается такое, что волонтеры — это для чего? Это для того, чтобы показать, а я еще и волонтер, там, комсомолка, спортсменка и волонтерка я еще. А, ну вот... Как выясняется, ну, я для себя тоже в свое время так же открывал, поэтому пример Ярослава для меня не чужд. А, то есть, действительно, помогать ради того, чтобы помогать просто так детям, которые, в принципе, не твои и даже... Как бы
беда,
ты...
беда общая, так получается?
Да, да.
Ну, возможностей много, на самом деле. И человек зачастую даже не знает, что он может, да, что он может быть полезен. У нас есть прекрасные реабилитационные программы, где вот мы берем всю семью, которая болела, семейные выходные, так называемые, когда мы берем всю семью и погружаем их в, как бы, в такой созданный мир, а он создан волонтерами. И это люди, которые на 3 дня могут посвятить своей жизни раз в год. Ты 3 дня можешь найти, и это классно, это интересно, это от 18 лет, там даже средний возраст на семейных выходных у нас более 25 лет волонтеров, и это очень здорово, очень... Я сама езжу на такие программы, меня, правда, в последнее время не берут мои коллеги, потому что я не так хорошо себя веду, вот. А так, в принципе, я безумно люблю такого рода волонтерство, потому что ты можешь там просто отвлечься от всех своих там задач и сделать то, что надо сделать, помочь семье, как бы, воплотить какие-то волшебные моменты в жизни, и у них открываются глаза на мир совершенно по-новому. Они начинают смотреть на своего ребенка не как на ребенка с диагнозом, а как на ребенка, который продолжает расти, продолжает развиваться. Это ведь очень важная история. У нас в онкоцентре безумно много создано для того, чтобы всегда была поддерживающая, для того, чтобы ему было интересно учиться, для того, чтобы он ставил себе новые цели. У нас есть ребята, которые прошли там проект «Я живу» с фотоаппаратом в руках и сами стали фотографами. То есть они выбрали себе профессию. Все равно же есть некоторые ограничения после диагноза.
2075-96-6 наш студийный телефон. 2075-96-6 наш студийный телефон. И 8-342-2075-96-6 наш эфирный вайбер. Прямо сейчас в нашей студии директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. Тоже ведь очень важный аспект, Татьяна, вы сказали, ограничения после болезни. Ребенок длительное время, там до 11 да, месяцев
да, потому что 2 года примерно поддерживает.
Это
да.
Ведь и школьная программа, там просадка может пойти, да? Ну, понятно, что как-то удаленно
сейчас
со
школой хорошо все. Я прям вот рада этому сказать, что у нас в школе запустился федеральный проект «Учим знаем», и та школа, которая прикреплена к онкологическому диспансеру, это 132-я школа.
Индустриальный район, получается, да?
Да, мы с ними находимся в тесной связке и «Учим знаем» тот проект, который как раз перемодернизировал, так сказать, школьную программу для детей, находящихся на длительном лечении, и там закуплено хорошее оборудование, и это прямо очень круто, потому что мы с этими педагогами находимся тоже в тесной связке и помогаем им в каких-то моментах, как адаптироваться к ребенку, как к нему подойти и так далее.
Я к тому, что ребенка ведь надо сопровождать психологически после и в течение лечения.
Ему нужно успеть помочь, потому что очень многие закрываются в себе. У нас вот есть проект «Игры победителей», кажется, да, вот «Игры победителей» — это тогда, когда мы ребенка заставляем и маму заставляем пробежать 60 метров. У нас в прошлом году на «Игры победителей» был просто поразительный случай, когда мама не хотела ехать. Да ему же ничего нельзя, у него опухоль головного мозга, да, у него неоперабельная опухоль, ребенок будет с небольшими особенностями жить всю жизнь, но он живет. Он радуется, он как бы постигает новые вершины. И мы говорим, у нас есть дистанция 60 метров, ты можешь пройти. Он прошел. Мы так похлопали. Ну, как бы это было очень трогательно, потому что Серега, он очень такой мальчишка. И он говорит, мама, а можно я пробегу? Она такая снова его обрубает. Нет, нельзя тебе бежать. Я говорю, подождите, вот тут тренер стоит, ну, как бы из легкой атлетики. У него нет противопоказаний, чтобы он пробежал 60 метров. Это небольшая дистанция. И тогда, когда он бежал 60 метров, вот у меня сейчас опять слезы на глазах, уже очень много людей собралось к тому, как он бежал, и мама в конце плакала. Потому что она говорит, я не могла поверить, что когда-то я позволю ребенку делать что-то больше, чем просто быть дома, быть при мне и как бы вот держать его за руку и просто быть рядом.
Не только болезнь победить, но и себя победить, да? То есть это те победители, которые побеждают в том числе и себя.
Ну, мы, получается, начали эфир с того, в принципе, что нужно помочь. Ну, в большинстве случаев, 80%, вот исходя из передачи, даже нашей, родителям. То есть родителям понять, что у вас такой же ребенок, как у всех на самом деле. То есть не надо
просто
ничего
сейчас
фантазировать.
Некоторые сложности,
да, там. То есть и вот это вот, мне кажется, фонд «Берегиня» в этом плане, это такие успокаивающие, успокоительные, если можно вас так назвать?
Не знаю, так еще ни разу не называю.
Деятельно-успокоительные.
Деятельно-успокоительные, то есть те люди, которые говорят, что успокойтесь, все нормально. Ну, все, вот да, как бы.
Все сложно,
но не надо нагнетать, да. То есть,
то есть рядом люди готовы
поверьте в ребенка.
Да, врачи, рядом есть специалисты, есть федеральные центры, которые консультируют это все. Поэтому в этом плане. И надо не бояться окунаться, как бы, да, вот те реабилитационные программы, которые есть у фонда, они после выздоровления, через некоторое время, они. В них можно окунуться, как бы, да, в них можно заявиться, в них можно, как бы, их можно все посмотреть на нашем сайте. И как бы, ну, важно родителям дать возможность понять, что все надо возвращать на круги своя, и к обычной жизни нормально тоже можно возвращаться, все хорошо.
Можно и нужно.
Успеем, конечно, послушать еще телефонный звонок. Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут?
Доброе утро, я позвонил. Вот, знаете, слушал я вот ваше все это, как вы говорили, все. Могу просто сказать одно такое пожелание. Желание и чувство такое у меня искренне. Большое спасибо вам за вашу работу. То, что вы делаете, это неоценимо. Ни одна государственная организация эти вещи не делает. Эти вещи вы дополняете, просто улучшаете. Там, где это оперативность и душевность и так далее. Узкие места заполняете. Спасибо вам за ваше участие, за помощь людям.
Спасибо. Спасибо вам за звонок. У нас минута до конца эфира. Давайте закончим темой, с которой начинали, «Умножая любовь» сегодня стартует.
Да, и в течение всего месяца мы будем умножать любовь по всему Пермскому краю, поэтому можно за пожертвование от 100 рублей получить в подарок прекрасный значок.
Ну, просто можно следить, в том числе и в интернете, да, за акциями Бельгинии.
Да, 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 конечно,
за средствами массовой информации, за сообщениями в социальных сетях, за новостями «Комсомольской правды» в Перми. Расскажем,
да,
я думаю, и мы об этом сегодня в течение дня. Спасибо большое, Татьяна, вам за то, что пришли этим утром в нашу студию.
Вам спасибо, что позвали. Был очень, очень душевный, мне кажется, разговор. Прямо растрогали.
Спасибо. Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня», сегодня гость программы «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда» в Перми. А ее программу «Главное вовремя» провели ведущие Юрий Кищук,
Ярослав Богдановский. Любите друг друга и помогайте всегда.
Будьте с нами на 96.6. Не переключайтесь, будьте всегда в курсе самых главных событий.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.